Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю девятую по Пятидесятнице, Святая Церковь и мы, ее чадо, светло празднуем Воскресение Христово. И было предложено воскресное евангельское чтение, повествующее о том, как Господь ходил по водам. Этот эпизод известен как хождение по водам. И нужно внимательно приникнуть к этому повествованию, чтобы увидеть, что же на самом деле происходило и какая нам от этого польза для нашей души, для нашего спасения, то есть чему мы можем научиться из этого краткого повествования. Мы видим, что это чудо случилось сразу после насыщения хлебами, когда Господь умножил хлеб и две рыбы. И после того, как люди наелись, насытились, и тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. То есть Господь отправил своих учеников на лодке, что написано «понудил». Почему написано «понудил»? Потому что ученики не хотели оставлять своего Господа. Тем более только что они пережили явное чудо, увидев, как их учитель божественный размножил хлеба и рыбу. И, конечно же, вот в такой момент оставить Господа никак не хотелось. И надо было сделать усилие, надо применить свою власть, надо было заставить их. И поэтому Господь понудил их. Так бывает и у нас, когда мы бываем в каком-то очень хорошем устроении, и переживаем какое-то очень высокое чувство от пребывания с Богом ли, или от какого-то священного текста, или от молитвы, или от богослужения, и мы можем воспарить горе своим духом и любоваться нашим Господом, Его милостью, Его чудесами. И наш дух такой окрыленный, укрепленный, и мы забываем о всех невзгодах, скорбях. И вдруг это чувство пресекается, это состояние уходит, Господь понуждает нас отплыть от Него, и такое временное разлучение. Это очень полезно, это смиряет нас. Потому что самое главное для нас – это послушание воли Божией, какая бы она ни была для нас, и как бы нам неприятно было это исполнять. И мы принимаем это разлучение с Господом. А нам так бы хотелось всегда быть с Ним, и всегда быть с Ним в Его славе, или в славе чудотворца, или в славе преображения, или в славе на кресте, или в славе воскресения. И никак мы не хотим быть в скорби с Ним. Когда мы засыпаем, забываем, унываем, вот здесь мы никак не хотим быть с Господом. Когда Его бесславят, поносят, бьют, плюют. Нет. А вот когда что-то такое славное, то тут же хочется не навсегда остаться с Господом, как мы видим и в день преображения. Петр засвидетельствовал, хорошо нам здесь быть, сотворим три кущи, одну тебе, Господи, одну Илью, одну Моисею. То есть вот это состояние, человек, видящий славу Божию, он опьянен этой славой, духовно опьянен, и он настолько переживает это состояние, что ему хочется зафиксировать его и сохранить его навсегда. Он же не думает о других людях, о промысле, о скорбях, страданиях. Все, мне сейчас хорошо. И я хочу, чтобы так было всегда. Или как можно дольше. Так говорит человеческий эгоизм. Даже при хороших, благодатных переживаниях, даже при присутствии самого Господа, все равно порча наша сказывается. Поэтому Господь мудро управляет. И еще почему так сказал учеников? Ведь они были непосредственно участниками этого чуда. Они раздавали народу. Господь им, а не народу. И поэтому и народ мог их прославить. И Господь сразу послал их, а народ еще оставался, чтобы не заразились тщеславие. Он охранил их и этим. Лучше потерпите разлуку, но не повредитесь. Вы еще очень слабы в духовной жизни. А что, на молоком питать? И он отпустил народ сам. То есть последнее, завершающее действие всегда делает Господь. Он закрывает крышку нового ковчега, он есть начало, он есть конец. И здесь он и показывает. Все, посредники уже не нужны. Последним слово всегда говорит Господь. Последнее слово за ним. Люди, даже святые апостолы, святые отцы, все, да, это велико, они помогают, они направляют, молятся, расходатайствуют, но последнее, окончательное слово всегда за Господом. И оно может быть совершенно не таким, даже каким предполагали самые великие святые угодники. Или молили. Господь иногда не исполняет этих просьб, даже самых великих угодников, если они не угодны Богу, и Он один знает почему. И это поучение можем мы подчеркнуть в этом действии Господа. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. То есть, когда Он отослал учеников, еще было светло. Солнце начало заходить, но еще было светло, но уже вечер наступал. И мы не знаем, как он отпустил народ. То есть, что он при этом говорил. Евангелие не доносит нам. Но ясно, что он благословил всех, кто участвовал в этом чуде, кто духовно насытился, и затем в конце и телесно подкрепился. И что нужно было Господу? Уединение. То есть общение с людьми, особенно с массой людей, все равно оказывают какое-то действие на того человека, в данном случае Господь, нуждался в уединении, конечно, не как Бог, а как человек совершенный, безгрешный, но все-таки человеческая природа была на нем, и она нуждалась в уединении. И вот если безгрешный, святой, совершеннейший из людей, когда-либо бывших и какой только может быть, Господь воплотившийся, да, и он по человечеству нуждался в уединении, и именно ради молитвы, то что же говорит нам, грешным, слабым, немощным, страстным, поврежденным, мы тем более нуждаемся. После всякого общения с людьми мы получаем множество ударов, мы получаем множество ран. И сами наносим множество ран по своей греховности. Общение с Богом этого не производит, ибо от Бога никогда ран нету. И люди эти ушли удовлетворенные, они пошли по сеням, домам, они не пошли в гору молиться. Они ушли с благодатью, с благословением Божиим. А мы от общения с людьми из-за нашего несовершенства, греховности, страстности, уходим опустошенными, уходим понесшими потерю. Это опыт это легко убедиться. Даже святые отцы, которые вынуждены были принимать людей из любви, снисходя к их немощи, чтобы их руководствовать ко спасению, нуждались в усилении, укреплении пищей, в уединении, в молитве, в вдохновении. Когда они делали святое, богоугодное дело, и благодать Божия забила на них. И сам Господь показывает это своим примером и уходит на гору, взошел на гору. Что, он не мог у моря помолиться, оставшись наедине? Или где-то в долине, или еще что-то? Почему указано еще, он взошел на гору? То есть гора — это символ. Символ чего? Символ неба. Символ приближения к Богу. И символ отрешенности от земного. Взошел, отошел от земного. Даже от чудесного земного. От насыщения хлебами, от проповедей, от благословений, от богослужений. Все равно здесь элемент земного. Все равно что-то мы видим глазами, мы чувствуем, мы обоняем, осязаем земное. Даже освященное, полезное, но оно земное. А вот гора – это образ того, что мы должны вообще из помышлений даже уйти о земном. Не только, чтобы не осязать что-то там, не увлекаться, а даже из помыслов. Вот этот вот зашел на гору, это не обязательно, что мы должны ехать куда-то на гору вот, физическую и на нее залазить и там молиться. То есть, если есть такая возможность, это хорошо, конечно, но мы знаем, что это далеко не каждый, не всегда и это может быть. А вот духовно восходить на гору и молиться, уединяться, молиться, нужно нам часто. Особенно после вот такого общения с людьми, которое все равно нас в той или иной степени лишает мира, благодати, или что-то мы теряем, несем урон. И мы идем восполнять утрату. Мы идем каяться за содеянные наши прегрешения. Где-то обиделись, где-то укорили, где-то кто-то в сердце осудили в помысле своем. На кого-то раздражились, кому-то не простили. И вот из таких множества мелких страшных движений, которые по разной страсти в нас живущие оказывают, двигают нас, прежде всего гордость, тщеславие, самолюбие, высокоумие, превозношение, кичение, зависть. Вот эти страсти душевные, они незаметно, невидимо наносят нашей душе великое повреждение, проявляя себя. И мы, тоже не видя других людей, наносим им тоже повреждение. Поэтому и мы нуждаемся в единении, и они нуждаются после общения с нами в единении. И должны оторваться от земного, уединиться и пребывать только с Богом. Пред Ним исповедать свое состояние, все свои упущения, замеченные, прегрешения, а также и неизвестные, неведомые, незамеченные, но в общем сказать, Господи, помоги мне их когда-то увидеть и изнести. И изложить. Ведь важно даже не то, чтобы скрупулезно, дотошно изложить все подряд, что только может быть вот в согрешениях человека. Важно через несколько основных, замеченных, явных проявлений греховности нашего согласия на грех, наше побеждение грехом, открыть состояние Богу сегодняшнее, исповедать Ему, упав пред Ним ниц. Вот, Господи, Ты мне дал жизнь, Ты мне дал паки бытие, купель крещения, Ты возвал Твою церковь, Твой свет, Твою благодать. А с чем я воздаю? Смотри, Господи, какой я мерзкий, какой ничтожный, какой жалкий, какой гордый, какой наглый, какой дерзкий, что творю, как обижаю людей, как ненавижу свою душу, ближних, Тебя оскорбляю, забываю, не верю, сомневаюсь, колеблюсь. И вот, израненный, избитый, измученный, мне уже не в радость все остальное. Уже не радует ни Слово Божие, ни богослужение, ничего, ни имя Твое, я не страшусь, не колеблюсь, бесстрашное произношу, походя так, для красного словца, и не трогать мое сердце, убитое грехом. Но что-то во мне, Тобой сохраненное, дает это видеть, не соглашаться с этим, сопереживать и износить пред Тобою, помилуй меня, Боже, яко безумец есть, яко немощен зело призело, прах и пепел, грешный прах и пепел, ничего не могу сделать, не могу совладать с собою, своими страстями, ничего, но Ты-то и пришел для этого, чтоб спасти меня от этого состояния моего, от моей греховности, от этой заразы страшной, этой болезни лютой, и никем и ничем не свину, если не Ты своей благодатью исцелишь ее, то все, я навеки пойду мучиться в этом состоянии. Поэтому прошу Тебя, прости мне, исцели меня, даруй мне полное исцеление от этого состояния, да не грешу, да не согрешаю пред Тобой. И такими подобными словами душа должна изливать пред Богом в сокрушении, в плаче, в глубочайшем смирении и благоговении свое состояние, пожаловаться на саму себя, исповедить это состояние. Это главное. И достаточно несколько грехов замеченных для того, чтобы это все излить. А не думать, что если я все перечислю, то я с Богом рассчитаюсь. Буду квитым. Нет, Богу не нужно это. Ему же сердце сокрушенное. Но так мы устроены, что если мы не увидим сами себя грешащими, немощными, мы не сокрушимся. Мы не поверим на слово. Ни Богу, ни Писанию, ни Духовному Отцу, никому не поверим. Просто со слов мы не поверим. Ну, формально, да, это так, конечно, да. Но в глубине духа мы не верим в это. И поэтому остаемся камнями. Холодными, бездушными, бесчувственными камнями, которые и не реагируют на эту погибель свою. Но когда мы ее видим по благодати и начинаем ее исповедовать, тогда оживает наш дух и начинает сокрушаться. Он оживает только в одном направлении, только в сокрушении. По отношению к другому он мертв. Он не может там палить духовной молитвой, в виде созерцания, нет. Но он оживает в этом направлении покаяние. Дух человека оживает только в покаянии. И только при сокрушенном покаянии. Ибо если нет сокрушения, то и покаяния нет. Это формальное, холодное, ложное покаяние. Покаяние на словах. Оно не перерождает душу. Оно не изменяет иным образом человека. И получается, вместо живого покаяния какой-то план, какая-то игра, схема. Потому что люди так устроены, что им легче принять какую-то схему, и они и Божие переделывают на человеческое. И сразу, познав какие-то основы духовной жизни, покаяния, заповеди, добродетели, они выстраивают свою конструкцию, схему, и по ней пытаются жить и с Богом рассчитываться. Ага, тебе надо, я тебе отмолился. Тебе надо исповедь, на тебе исповедь. На тебе грехи мои. Ты требуешь этого? Хорошо, вот тебе. Пил, ел, курил, да-да-да-да. Все, и думаем, если идет, все уже. Он рассчитался. А на самом деле, ну Богу же не это нужно. Что он грехи наши не знает? Что нужен перечень грехов? Он сидит там, занят чем-то и не знает наших грехов. Это безумие. Это хула так думать. Бог все знает. Он знает о наших грехах, когда мы еще не родились. Он знает, что такой человек родится, вот так будет жить, вот так будет грешить, и так будет каяться. Он все это знает. И это не ему нужно. Наше покаяние и исповедание грехов. Не ему ничего не нужно от нас. Это нам нужно. Мы исповедуем их, износя себя и выражая свое отношение. Ненависть к греху. Это святая ненависть, богоугодная. Только это можно ненавидеть. Грех, зло, демонов. Наших врагов, настоящих, истинных. Но не людей. Таких же немощных. таких же нуждающихся в милости Божией, таких же обманутых демонами и гибнущих под их копытами. Их мы не можем ненавидеть, потому что они сами себя не видят, они не понимают. И почему истинная любовь пробуждается у человека кающегося? Потому что он начинает видеть это состояние в себе и одновременно во всем роде человеческом. И это видение, это благодатное перерождение, это начало оживления меняет его отношение ко всему, к Богу. Он наконец-то смиренно перед ним предстоит. Он начинает познавать, кто такой Бог и кто он такой. Великий грешник. Также другие люди, для него становятся, которые вчера казались бы такими непрямыми врагами, какими-то неприятными, которых он отторгался, презирал, укорял, оскорблял, унижал, ненавидел, гневался, раздражался, превозносился, свысока смотрел, себя предпочитая во многих, перед многими людьми. Здесь все меняется, потому что он из познания своей падшей природы, своей поврежденности и из глубочайшего понимания, что только Господь, Спаситель, может его спасти. Ради этого он пришел на землю. И только ничто другое помочь не могло. И все остальные люди, одно самой природы, они также страждут. Они также в заблуждении, во мраке, в прелести находятся. И также гибнут. И поэтому из этого чувства является истинное сочувствие, сострадание и любовь, по мере этого сострадания, к ближним истинное, законное, богоугодное, еще несовершенное. Но уже любовь, потому что возлюби ближнего, сказал Господь, как самого себя. Вот мера этой любви. Мы много раз это повторяем, но надо это уяснить не головой, не рассудком, а в духе. Это было у нас рождено, и увидеть это, а главное пережить это, войти в это состояние, благодатное, духовное состояние. Истинное православие познается только опытом. И только переживанием истинных духовных состояний, на которых и закрепляются в памяти Духа эти состояния. Они и есть и опорные точки, которые перерождают человека. Одно чтение не изменит человека. Одна головная вера, даже самые святые и правильные истины, не меняет человека. Более того, он может стать сам изощренным духовным жуликом, обманщиком и бандитом. И нося великие саны, быть душегубцем, богоненавистником. И даже не подозревать это. Мы видим это на примере фарисеев, книжников, священников, пересвященников, как иудейских, так и сегодняшних, так называемых православных. Почему они такими становятся? Потому что они не живут духовной жизнью, они не переживают этих духовных состояний, они не видели себя грешными, немощными. И поэтому самомнение у них растет. Более того, чем больше человек делает духовных упражнений без истинного погружения в эти состояния, тем больше растет от внутренних фарисеев. Гордость растет, доходит до размера сатанинской гордыни. Когда человек уже мнит, что он все. Он святой, непорочный, он учитель, он превосходит всех познаниями, там, другими всякими состояниями. А главное, что там он еще с санами. И он этому сану приписывает значение самодостаточности. Как будто сан нечто добавляет человеку. И люди, другие тоже понимают. О, ну он же епископ. Ну все тут говорить. Как будто само епископство спасает человека, или он делает его пред Богом каким-то. Ничего подобного. Бог не смотрит на епископство, на священство. Бог смотрит на сердце человека. И если сердце от епископа порочно, то он перед Богом и не епископ. И Бог с него по смерти снимет это. Снимет. Снимет священство, монашество, все, что люди на себя понавешивали, он снимет, потому что они это внешне понавешивали. Они не доросли до этого духовно, они не переживали, они шли правильно духовными этими переживаниями, этапами. Они обманывали себя и обманывали других. Бог смотрит на качество, на сердце человека и на его призволение. И если это богообщение правильно, через покаяние, через очищение себя идет должным образом, и человек дорастает до живого богообщения, а затем до богоношения, ибо Бог рождается в сердце, как бы приходом Духа Святаго, и Дух оживает, и становится один Дух с Господом, и затем возрастает человек в совершенство, в меру возраста Христова, то такой человек драгоценен и свят пред Богом, и истинный друг Божий. Уже даже не раб, а друг Божий, как говорите, уже называю вас друзьями моими. Такому призваны. А само по себе какое-то отличие в церкви, будь то сан, будь то должность, будь то положение, они добавляют человеку только одно – ответственности. Великая ответственность лежит на епископах. Да, это великая власть, но по мере этой власти она и ответственность. И поэтому у епископов несравненно больше шансов погибнуть, чем у простого мирянина. У священников несравненно больше шансов погибнуть, у епископов еще больше. Потому что есть грехи, которые может сделать только епископ. И ни один другой человек не может сделать, потому что у него нет этой возможности. Допустим, рукоположить недостойного. Никто из людей не может рукоположить недостойного. Никто. Потому что он не может вообще рукополагать. Епископ может. И ему этот грех меняется. Чисто епископский грех. Оставить церковь беспризорную там, и так далее. Это есть сугубо грехи, которые только по его ответственности. Хотя на нем еще и он должен быть и общечеловеческий все грехи. То есть он должен бороться с страстями, достигнуть бесстрастия, святости. Это само собой, он должен идти ко все люди. Но еще плюс за служение его, грехи его, за его великую должность, за его великую власть, еще за это грехи. Что дано власть для небеса, он их не изгоняет. Врачевать человеческие души он их не врачует. От ересей ограждать он их не ограждает, не разъясняет и так далее. До слуга грехи. Так же у священника. Есть такие грехи, которые никто не может согрешить. Это типично только для священников. Уже по этой мере грехов видно, что раз больше диапазон греха, возможность согрешить, то, конечно, и опасность куда больше. И ответственность куда выше. Потому что любой прихожанин, верный, верующий, отвечает только за себя. И если есть дети, то в какой-то мере за своих только детей. И все. А священник отвечает за всех своих духовных чад. А также, если он проповедует, то он отвечает за свое слово. Все, кто его слушает. И если он скажет что-то душевредное, и это слово пошло на публику, по миру, печатное, размноженное, сейчас еще через электронные средства мы знаем, да, интернет и прочее, то все, он его уже не остановит, оно работает. Оно производит душевный вред, и грехи валом сыпятся на этого горе-проповедника. Он ложь сказал, вот и сыпется. Люди повреждаются, люди соблазняются, и ему записываются грехи. Он может уже не думать о них, не знать, если не подумать, так что-то сказал, не подумавший. А все, подписано, священник такой-то, сказал такой-то, все. Вот как велика ответственность быть учителем, пастырем, священнослужителем церкви. Поэтому было хорошее высказывание на наше время. Кого Бог хочет наказать, того сделает священником. То есть в наше время это скорее наказание, потому что оно к спасению ничего не добавляет, а к погибели очень много добавляет. И потому в житии преподобного Василия Нового, где указывается видение Григория, ученика его, о страшном суде, и написано, что велик чин зело епископов, священников, монахов были отправлены в ад Господом. Это уже видение будущего суда, ибо это духовное видение, и мы уже есть святые отцы, которые видели, как суд как бы состоявшимся, то есть так, как он будет на самом деле. И видели, что уже будет осуждение. И это даже донесено церковью до нас. Это уже есть предание церкви. Церковь приняла это. И нам, для того, чтобы мы двигались к покаянию, к спасению, чтобы не охладели, чтобы не угасили духа. И вот священники, епископ, читая это повествование, да, как они должны обеспокоиться о своей собственной участи? А вдруг я попадаю в число вот этих? Огромное число написано. И почему я знаю, что я не там? Где эти признаки? А они есть у святых отцов. Они указаны. Именно как признаки. Но чтобы эти признаки увидеть, надо жить. Надо приходить в это состояние и тогда из него сличать с указанием святых отцов. Ибо святые отцы — это не теория и не теоретическая наука, а практическая. Это святой опыт, записанный словами святых угодников Божьих. Они писали из опыта, переживая это. Нечто духовное, вот это состояние страха Божия, благоговения. И то каждый по-своему переживал. Есть особенности еще святого от святого, но все они переживали истинные духовные состояния живого богообщения. Вот этот опыт живого богообщения и записан в их творениях. И поэтому правильное чтение святых отцов должно быть от жизни, от практики, от опыта. Попадая в какое-то состояние духовное, мы теряемся, мы не знаем, мы его не испытывали. И есть угроза подмены, подделки и быть обольщенным, обманутым. И поэтому дополнительным руководством, надежнейшим для нас и являются опытные практические святые отцы, которые и указывают нам, если ты переживаешь такое состояние, то проверь его. Вот признаки. Вот, вот, вот и вот. Если эти признаки присутствуют, то это состояние от Бога. Благодари Бога. Смиряйся еще больше и возрастай дальше. Слагай его свою духовную сокровищницу в сердце своем. Это даровано тебе от Бога. Если же эти признаки не совпадают, а они какие-то другие, и нет подтверждения от своих отцов, то не хуля даже это состояние, потому что не знаешь его. Но ты говори: Господи, прости, я не могу это принять. Я не уверен. Нет у меня подтверждения от твоих богоносных благословенных отцов. Поэтому я возвращаюсь на исходное, уже проверенное мною состояние, достоверенное что-то от тебя, и буду из него дальше искать и работать. И опять, занимаясь теми делами, которые занимался до этого, и попадая в новое состояние, проверяя его, и получив удостоверение, это и есть, что Бог тебя привел на следующую духовную ступеньку. Давал тебе еще какое-то духовное познание, переживание. И из этих вот состояний складывается духовная жизнь. Из этих. Если нету их, то нет и жизни. Все такое внешнее, формально, оно не работает. А так будет оживать. Потому что в этих состояниях мы и молитву-то познаем истину. Оживает она для нас. И пред Богом как предстоять научаемся. И многим другим духовным добродетелям. И еще мы увидим себя далеко не способными, недостойными, кострубатыми, немощными. Но уже будем знать, как должно и кто мы. И на этом контрасте покаяние то и восполняет, заменяет. Покаяние заменяет для нас на первом этапе все. Любовь, которую мы не имеем. Потому что единственная любовь может быть через покаяние. Плачу, плачем покаяние, писал великий Игнатий Брянчанинов. Плачу, плачем любви. То есть вот она, та любовь, которую Господь заповедал, но она начинается и только правильно проявляется через покаяние, через сокрушенное покаяние, через плач, через молитвенное предстояние перед Богом, через память Божию, через правильную память Божию. Потому что если мы правильно помним Бога, призываем его имя, то мы и выправляемся сами. Но прежде всего мы видим свое повреждение. И прежде всего выбивается всякая самонадеянность, и взамен самонадеянности насаждается глубочайшее упование на Господа Спасителя нашего. Мы его исповедуем, что мы думаем, что он Спаситель, мы в нем нуждаемся. Ибо видим свое лютое повреждений погибель и уже не беспечно себя ведем, а очень заботимся о грехе своем, чтобы исправить, очистить его. Боимся сердечной участи, возникает настоящий страх за себя. И так нам нужно уединяться, ибо эти состояния переживаются только у наиболее явственно, полезно в уединенной молитве. Очень трудно это переживать, а иногда и просто невозможно в коллективе людей, там, даже если творишь добрые дела, там, помогаешь им и прочее, все равно там другие состояния переживаются. Там тоже может быть духовные переживания, но они другого все равно порядка и связаны вот с ближним. То есть от ближнего наша погибель и от ближнего наше спасение. То есть заповеди. То есть тут привлекает на заповеди. Как мы исполняем заповеди? А вот именно такие сугубо внутренние переживания, они в основном открываются на уединенной молитве. Почему Господь и дал нам образец. И возвращаемся, что было с апостолами. А лодка была уже на середине моря. То есть Господь долго молился. Весь вечер и большую часть ночи. Ее било волнами, потому что ветер был противный. То есть еще Господь попустил им испытание. Он же хозяин, творец вселенной. От него зависит, будет буря или не будет. Он захотел бы ее, не было. Но он предусмотрел и попустил им остаться одним. И попустил им внешнее вот это обстоятельство. Что началось сильное волнение, ветер, шторм на этом озере. И это была проверка их на веру, потому что Господь рядом. Он же их оставил только телесно, но Он же печется о них, Он думает о них, Он знает о них. Была проверка на это. И, конечно же, и символически, что иногда мы, конкретная церковная община, посажены в лодку нашего, да, наш храм, и плывем, но Господь оставил нас на какое-то время для испытания, в каком-то виде. То есть нет помощи материальной, или какие-то скорби пришли, или еще что-то, или еще что-то. Много всего нельзя сразу и перечислить. Но разные обстоятельства и разные испытания. Но важно одно, что Господь, желая нам блага, оставляет нас в житейском море. И, естественно, видя это, бесы поднимают волны, и дует ветер противный, то есть против нас. И Бог посмотрит, как мы будем себя вести, что мы предпримем, чтобы затем, придя, утешив, ободрив нас и обличив, показать, кто мы без Него. В четвертую стражу ночи, то есть вот три стражи ночи, Господь не пришел к ученикам, молился. В четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Вот это очень интересное указание. Это же для нашего человеческого восприятия явное чудо, что вдруг человек во плоти, Господь был совершенно человеком, не забывайте, да, во плоти, идет по водам. То опыт нам покажет, это невозможно. Вот просто по поверхности воды ходить человеку, просто так вот, без всяких приспособлений, там, да, невозможно. И поэтому опыт, постоянный опыт земной жизни в данном случае против нас. Он подводит нас. Мы верим своему опыту. И пытаемся его приложить к духовной жизни. А там-то он и не работает. Там совершенно другие законы. другие проявления. И уже этим Господь и показывает нам, что не спешите судить из своего земного опыта о духовной жизни, о духовных людях и о том, что они делают. Это невозможно. Это не поддается никакому осмыслению. Там не так. Да, по земному это невозможно, но видите, я иду. Вопреки всем вашим представлениям, пониманиям, мнениям ученых и прочее. Иду себе. Показывая свое преимущество перед простыми людьми. Что это Бог. И пусть он еще воплоти не прославленное воскресенье, но он уже может нарушать естество чин. Там, где хочет Бог, в Писании, нарушается естество чин. То есть чин установлен, закон, порядок. И вообще-то это не нарушается. Ибо это Богом установлено, чтобы люди не ходили по водам. Такой порядок. Это нормально, это естественно, это естество чин. Но Бог, если хочет, он может и это нарушить. Он хозяин. Он установил, он может и изменить. Поэтому Бог всегда шире нашего восприятия. И мы должны это помнить. Чтобы не соблазняться, не поколебаться, не изумляться. Это так. Бог все равно выше всякого нашего понимания. И Он может все, что захочет. Но удивительно даже не только то, что Господь ушел. Скажем, ну ладно, Господь, Бог, конечно. Фу, поводи. Мы знаем, что были случаи и бесовских подобных чудес. В частности, в житии Иоанна Богослова говорится, что один колдун в споре с Иоанном Богословом хотел показать свою силу и власть перед людьми, чтобы отвести их от истинного проповедания, истинного благовествования, от истинного апостола, от истинной церкви, от спасения. И он с бесами имел договор, что пойдет по водам. И пошел на глазах у всего народа. Тоже пошел по водам. Но кто его поддерживал? Невидимо его поддерживали бесы. То есть на самом-то деле он не шел по водам. Это был розыгрыш, это был спектакль, это был обман. Бесы невидимые реально его держали, а он делал вид, что он ногами двигает, и они держали на таком уровне, чтобы казалось, что он идет по воде. Это принципиальная разница. Когда человек сам идет по воде, или когда его невидимо поддерживают бесы. Конечно же, Иоанн Богослов прекрасно знал причину этого лжехождения по водам. И поэтому, чтобы вывести людей из этого видимого обращения, он помолился и перекрестил, то есть положил крестное знамение на идущего по волнам колдуна Кинопса. Даже имя его донесено до нас преданием церкви. Естественно, от такого сильного воздействия, крестное знамение великого апостола, бесы получили сильнейший удар, разбежались, бросили его, уже не до этого было. И обнаружился обман, подделка, фальшивка. Кинопс утонул. Сразу же камнем на дно пошел. Поэтому внешне иногда что-то бывает, выглядит одинаково, а на самом деле совершенно разная природа. Есть божественного происхождения, а есть вот спектакль демонический. Это тоже нас учит осторожности. Это не всегда надо сразу вот, только на видимостью обольщаться. Надо глубже видеть, духом чувствовать и, конечно же, молиться и осенять себя крестным знамением. Если ты осенишь себя, осенишь там предыдущих, и еще нет, тогда еще есть большая вероятность, что это от Бога. И ученики, видевшие его, идущие по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Действительно, ученики не имели этого опыта. Они никогда не видели людей, разгуливающих по морю. Более того, они узнали его лик, в последней части светила луна, но он был знаменит, что они узнали. И подумали, что он призрак именно потому. Если мы, кстати, увидели какого-то знакомого человека, вот отдыхаем в берегу моря, вдруг только такой человек, и он идет по воде идет, то мы еще больше испугались, что он знакомый, потому что мы его знаем, и он никогда не ходил по водам. И вот это явно призрак. То есть первое, что может быть в голову, что это не человек, потому что живой человек не может этого делать. Это призрак, привидение, которое в его образе. И это еще больше испугало их. А настолько их испугало, что они от страха вскричали. Вот какое состояние у них было. Естественное, человеческое. Они не находились в таком благодати, хотя только что чудо пережили. Отошли несколько часов, и все. И все это впечатление от чуда ушло. Поэтому мы спасаемся не чудесами, мы чтим свято чудеса. И они даже могут обратить кого-то к вере и прочее. Но, в принципе, мы не чудесами спасаемся. Вот этими накормлениями хлебов, там, исцелениями, воскрешением мертвых, там, подобные чудеса. Мы не ими исполняем. Единственное, что нам помогает, это изгнание бесов. Потому что это существенно для нас. А тем более, что по воде даже Господь ходит. Ну, что мне до этого? Конечно же, непосредственно к моему спасению это не имеет отношения. То есть, даже если я с великим благовением буду относиться, с великим верой и упованием. Да, во славу Божию это работает. Но для меня это не работает. Если кто-то ходит по водам, то что мне до этого, если я тону в грехах, иду в ад. Поэтому чудесами мы не спасаемся. Мы спасаемся духовными переживаниями. Или если это и есть, то это духовное чудо возрождения. Но чудеса иногда нам помогают. Просто что-то осознать, что-то увидеть. Увидеть свою немощь. Вот это чудо, которое не несет никакого такого вот как бы непосредственно положительного воздействия на людей. То есть это не исцеление, это не очищение проказы, это не воскрешение мертвого и даже не насыщение материальное и потребности людей, да, пить есть. Оно вообще как бы никакого вот такого воздействия людям, какой-то пользы непосредственно, оно не дает. Там хотя бы еле насытились, благодарили Бога. А если идет по водам, ну что? То есть в этом смысле оно стоит отстраненно от всех чудес, потому что его воздействие совершенно другое. Не польза какая-то вот сегодняшняя, конкретно, чтобы человеку получил пользу, да, исцеление, сытость там, и так далее. А именно для сознания. То есть духовная польза в этом чуде. И Господь случайно ничего не делал. Он мог бы так пройти незаметно, и никто бы и не знал. Или пока не переплывут на лодке, там появиться. И такое было. Евангелие писано, что иногда он проходил какое-то расстояние за очень короткое время, то есть несоответственно. То есть то, что надо было идти там несколько дней, он проходил за несколько минут. Вот, и оказывался там, где ученики намного послал их за много часов вперед, и вдруг оказался с ними. И они удивлялись, но они хотя бы не видели сам факт, как он это делал. Просто вот раз и видели, и признавали. Как, причем это было именно через море. То есть он оставался там, а потом он летал на берегу уже с ними. И такое чудо было. И он, наверное, тоже шел по морю, но он тогда не являл ученикам, что им это чудо. А здесь он явил им. Он их испытывал. Он их испытывал именно на это, что вы живете в своих стереотипах, чисто человеческих. Воспринимаете все естественно. Вот вы боитесь, когда что-то непонятное. Принимаете за призрак. Не вмещаете, как это может по водам ходить. И значит, что в вас? Какая порча в вас? Почему вы естественное для Бога проявление воспринимаете как-то так страхом, с ужасом? Это же реально, Бог хоть подал нормально. Это нормально. Для Бога это нормально. Почему же вы удивляетесь? И тут же будет показано, указана эта причина, чуть ниже. Но Иисус сейчас заговорил с ними и сказал: ободритесь. Вот помощь Бога. Он снизошел немощи. А он увидел, что они уже в достаточной степени проявили свое естество, свою немощь. Все, не надо уже их дальше. Потому что Бог не есть мучитель. Он учитель, но не мучитель. Он научил их немощи. Показал, скрыл и тут же успокоил, утешил. Ободритесь, это я. Не бойтесь. Мы воспринимаем слова без должного отношения, без должного внимания к их содержанию, к их силе. Слово обладает силой. У нас, по сути, по причине нашего грехопадения, повреждения, слова сами по себе, а сила, плод, воздействие сами по себе. У нас это все, к сожалению, не работает. И поэтому множеством слов сейчас мир заброшен, и кроме опустошения и греховности это ничего практически не приносит. А для Бога несколько слов, сказанные, тут же проявляет его силу, этих слов. Поэтому, когда мы говорим «не бойтесь кому-то», то мы часто просто успокаиваем, утешаем, призываем, но мы не можем передать это чувство небоязни, силу не бояться. С этим словом мы не передаем. Мы как бы призываем к примеру, что вот хорошо бы и не бояться. Поэтому давай не бойся, потому что зачем уговаривать человека? И хорошо, это даже полезно бывает. И это наша немощь. И мы как можем, так и можем только действовать. А когда Бог сказал, не бойтесь, то сразу это состояние передалось им. Когда это я, и не надо было доказывать больше ничего. То есть, потому что в самом слове, в самом заявлении «это я» для них было достаточно. Потому что оно с силой было сказано, с духом, и они узнали его. Ибо овцы мои, да, узнают голос истинного пастыря. Они узнали по голосу. И поэтому сказано, что и тот час заговорил. То есть сначала сказано «заговорил», а потом уже содержание фразы. Почему важно было сейчас сказать «заговорил»? Понятно? А еще нельзя было сказать, но Иисус тот час сказал «ободритесь». Если мы говорим, он сказал «ободритесь», понятно, что он заговорил. То зачем Писание тратит целое слово лишнее «заговорил», когда и так мы видим, что заговорил. Чтобы подчеркнуть, что важно было для них услышать Господа. А потом уже услышать конкретно что. Разделяется. Сначала важно, что он заговорил, что они услышали голос, узнали. Фу, все, это не призрак, это Господь. А потом он еще... Я, ободритесь и не бойтесь. То есть, это я, ободритесь, то есть, привел их в чувство, потом ввел их в состояние бесстрашия. Благодатного. Не бойтесь. Петр, один из, да, из учеников, сказал ему в ответ. Это был такой интересный человек. Его не устраивало общее положение вещей. Надо что-то вот еще такое выделиться как-то. Вот. В хорошем смысле, конечно. Вот. И он всегда дерзал выделяться. Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по воде. Вот. Живое благообщение, да? Ученика, апостола с Господом. Но обратите внимание, что здесь проявлена воля человека. То есть Господь не предусматривал, что кто-то будет так говорить или делать. То есть это не входило как в его планы, скажем. Но Бог принимает волю изъявления человека, которая появилась по отношению к данному явлению. То есть это не было. То есть он увидел, и у него была такая реакция. Он так воспринял. Ему так захотелось. А остальные сидели в лодке и ждали. А ему захотелось. Господи, если это ты, повели мне прийти в Адам. То есть ему захотелось сразу же опытно убедиться и пережить то, как это интересно, по воде можно ходить. И я хочу, Господи. То есть, я не сомневаюсь. Мне только одно, если это ты, то я не сомневаюсь. Но опять-таки, что он говорит? Господи, если это ты, то я сейчас подыму Адам. Ничего подобного, он так не говорит. Здесь очень важная деталь. Что уже Петр был мудрым человеком. То есть, всем том, что он еще там пропадет все, но все-таки у него была вот какая-то от Бога дарована мудрость. И он говорит, повели мне. То есть не видится, если бы он сказал, все, и я сейчас повторю, все, это было бы искушение. Это гордость. Это действие, он идет, и я пойду. Ничего не было. Был бы тут же посрамлен. А он обратился с молитвой к Господу. Это же молитва. И за разрешением к Богу. То есть мы не можем войти в чудо по своей воле. Мы можем захотеть. Да. Кто-то захотел. Мы можем выявить это желание свое. Да. Но обратиться к первоисточнику, к Богу, живому. И у него, к нему обратиться. И если он даст разрешение, тогда мы входим. Если не даст, смиренно ворочаем назад. Вот чему нас учит Петр. Но милость Божия. Господь принимает волю этого человека, одного из своих переходных учеников. Почему? Чтобы его и его научить. Именно как руководителя. То есть апостолов, да? Он был переходный, Господь выделил его. Знаем это. Впоследствии сказал, когда обратишься, настал братьев своих. То есть ему была дана такое особое. Потому что так Бог устраивает иерархию. И поэтому общее испытание он уже прошел в лодке. Но этим показано, что Господь особо может испытывать пастырей, руководителей, отделяя их от общего состава верующих. На них особое испытание. И вот в случае с Петром показывает, да, в лодке хорошо, все, не боимся, а ты, все. А вот испытание. Хорошо. Он же сказал, иди. Дело краткий, но одно слово. Иди, и все, дана власть и сила. Сила. И что мы видим? И вышел из лодки Петр, пошел по воде. Повинуясь Слову Божию. Петр. Не Бог идет. Петр, еще не обратившийся, еще не предавший Господа, и не обратившийся за это. Но уже идет по воде. Еще не получивший Духа Святаго в день Пятидесятницы. Уже по Слову Господа идет по воде. То есть, это не является уже его неотъемлемым состоянием. То есть, это не человек, который всегда, когда захочет, может пойти по воде. Нет. Это было частное явление милости Божией и силы Божией по конкретному частному разрешению. Вот сейчас, я тебе сказал, иди, сейчас иди. А завтра, если он захочет, уже нет. Это не работает. И только в присутствии Бога, и только взирающий на Петра. Вот такие были условия. И вот Петр идет. Вот представьте себе ощущение человека, видя живого Господа, убедившись в этом, взял разрешение, благословение, услышал «иди» и видит, идет. Чудо. Он видит, как слово становится делом. Он укрепляется внутренне в этой вере. Того, кого он уже исповедовал, Иисус Христа исповедовал, значит, Сыном Божиим, Спасителем, от Бога пришедшим, то есть Богом живым. И он видит, что да, работает. Опыт мне показывает. Я иду по воде, по его слову. Но здесь... Так бывает в духовной жизни. Если мы верим в Слово Божие, оно у нас работает. И мы вспоминаем свою первоначальную обращающую благодать и свежесть отношений к ней. Как мы искренне стремились покаяться, очиститься, молиться. Все. Но потом что происходит? Житейское море. Возметами на пасе зря, да? То есть, бури. Житейское море напоминает о себе. Говорит, парнишка, подожди. Расходился тут. А что, не видишь? Ветерок-то какой. О, дует. А волны какие. Вот. Беда духовной жизни. Не сохранит нам это состояние. потому что оно даровано милостью Божией для начала, для опытности, для убедиться в силе Божией, убедиться, что он действительно Бог. А затем отнимается. И человек представляется сам себе. Он представляется своим немощным, для того, чтобы научиться своим немощным. И это тоже великий урок. Все в этом маленьком фрагменте показана духовная жизнь. И это может быть более даже полезно, чем первое. Хотя нужно и то, и другое. Но видя сильный ветер, испугался, начал топать. А куда он ушел? К Иисусу ушел. Не в ресторан, не на прогулку с барышней. И шел к Господу. Казалось бы, самое, что мы должны как-то сделать путь, прийти к Господу. Прийти внутренне. Не только внешне принять его веру в него, а к нему прийти внутренне, соединиться с ним. И вот идет. Но почва-то это духовная. Это не твердая тропа. Это поверхность воды. То есть это подчеркнуто, что духовный вот этот путь, он совершенно не такой, как вот в земном представлении. И здесь человек идет верой. Пока верит, идет. Только где-то вера потерялась, а все, он тонет. И это мы видим на примере Петра. И что же поколебало его веру? Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: Господи, спаси меня. Значит, сильный ветер. Реальность. Начинает подниматься ветер в духовной жизни. Ветер противный, бьющий в лицо, отвлекающий внимание. Он кажется, вот сейчас он тебя сметет. И человек взирает уже не на Господа, а на ветер. Вот ошибка Петра. Ошибка всех духовно идущих людей. Она неизбежна поначалу. Поэтому это не там не сугубо личная ошибка. Это нет. Что с Петром творилось, это все имеет духовный такой образ. Это свойственно всем нам человекам. Если ему, то тем более нам, куда более немощным. Что как только человек перестает взирать на Господа, и стремится к нему ни о чем не думать, ни на что обращая внимание, тут же его внимание владеет постороннее. А уж бесы постараются и ветер нагнать, и волну поднять. Вот они мостаки. И мы начинаем обращать внимание на эти детали. Знаете, все, что вокруг. О, искушения посыпались, неприятности, скорби. И вот за этими волнами, за этими ветрами скорбей всех этих, еще наши изнутри страсти поднялись. Они все облако человека. И человек уже не взирает на Господа, уже забывает, куда он идет, и что, и что было чудо, что он вообще уверовал, что он и шел вообще духовной жизнью жив. Он забывает все это. Он видит вот, как бы вот эти реальные угрозы, все страхи, скорби, и он теряет без виду Господа, забывает, и, естественно, утратил стремление к Богу, он начинает утопать. Почему? Страх. Страх не Божий, а страх житейский, страх школьный, страх падшего естества. Перед чем? А вдруг вот заболею, а вдруг разбойники нападут, побьют, порежут, обкрадут, обманут, разобьюсь, умру. И многие другие всякие страхи нагнетают нам через конкретные обстоятельства. Уже так, когда их нет, мы не боимся. А когда вот реально какая-то угроза возникает, все, и мы уже не знаем, чем закончится. Искушение. Оно нас испытывает. И мы тут верим и Богу. Идем к Богу, мы не должны задуматься, кто там нам угрожает, что разлучит меня от любви Божией, скот, нагота, смерть, никто. То есть это уже другое состояние. Но мы еще в нем не находимся. И поэтому все на нас воздействует. Но это показано. Начинаем утопать. И тогда что остается? Это все без исключения попадают под это воздействие и будут утопать. Что остается? Одно остается – вопль. К могущему спасти. Уже все, нет ни времени, ни сил, ничего нет. Ничто человеческое не может помочь человеку, который начинает тонуть в житейском море. Ничто. Одно. Не забыть. От всей глубины духа, всей души вскричать, возопиять. Это не просто, Господи, это вопль, рождающий от видения погибели. Уже видишь, он тонет. Если бы он не видел, так он бы спокойно тонул бы, даже и не знал бы об этом. Нет, он видит. Потому что он все-таки жил в духовной жизни, человек видит это. Господи! Спасенный погибает. Краткая молитва. Тут уже нельзя ни акафисты, ни каноны. Уже не пойдет. Сейчас выпади. Я тону, но сейчас я достану акафист, почитаю тебе, и ты меня спасешь. Ничего подобного. Только краткая молитва. Душа не может высказываться в данном случае там. Ей нужно только краткий вопль. О самом главном. Кто? Господи. Чего хочу? Спаси меня. Все. Это работает. И мы видим, работает. Причем как работает? Иисус, тотчас спустил руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? То есть Господь подает руку человеку в ответ на его вопль. И восстанавливает его. То есть он перестал тонуть, он стал с ним идти по воде дальше. Нужен был этот опыт. Опыт потопления. Мы сами по себе. Страшно было подумать, если бы он так дошел, возгордился бы. Во какой я! А те там лодки, а я пошел и пришел. Нет, Бог не хотел допустить его до такой духовной ошибки. Он дал ему пережить это потопление, его немощь, его маловерие, открыть, что на самом деле в человеке падшем. На образе Петра, да, оно у всех. И тогда, обличив его, но тем не менее, подав руку, он идет, опираясь на руку Господа, так и мы. Если мы эту руку в своей духовной жизни не почувствуем, если не получим, мы не сможем идти. А приводит к этому краткая Иисусова молитва. От вопль, от правильного видения себя и своей погибели. И когда вошли они в лодку, то есть они по воде таки дошли, вошли в лодку, ветер утих. А зачем уже? Испытание закончено. Все, что нужно было ученикам и Петру, было показано. И уже не нужно было. Уже нужно было просто доплыть спокойно. И тем не менее, это умерение бури, мы знаем, что было другое. Когда просто в лодке Господь заснул. И тогда ученики стали краткой молитвой. Господи, спаси, не погибаем. И он встал и запретил ветрам и морю. А здесь он специально не запрещал ветрам и морю. Как в том случае. Потому что он был сам вне. Он был сам в более худшем положении. Он был вне лодки с Петром, а они в лодке. Все-таки лодки надежнее, чем просто там по водам. Вот. И изнутри лодки он стал, да, запретил, покажет божество. А здесь самим приходом в лодку вносит тишина. То есть Бог вернулся в нашу общину, в наш храм, в наши души. И естественно, с его приходом сразу все утихает. То есть ему не нужно там что-то делать. Уже сам приход его умиротворяет все. И реакция святых апостолов, учеников его, они получили нужное поучение. И уже не нуждаясь в никакого разъяснения. Удивительное духовное воздействие Бога вот этим чудом. Бывший же в лодке, обратите внимание, как Писание говорит. Почему не сказано ученики, апостол, или остальные апостолы, или остальные ученики? Вопрос, да не называется это. Бывший же в лодке. Это удивительно, надо обращать внимание на такие фразы. Да? Как в одном месте Господь говорит, Петр, он Симон, вдруг. А в третьем вообще как-то еще иначе. То есть этим тоже что-то подчеркивает, показывает. Так и здесь. Когда ученики не называются учениками, называются бывшими лодки, то это имеет значение. Это не только к ним относится. А всем, кто будет в лодке плыть к пути спасения. Для всех. Подошли, поклонились ему и сказали: истинно, ты Сын Божий. Вот плод. Это духовное действие. Когда они кормили людей, тысячи людей, никто не поклонился и не сказал: ты Сын Божий. Вот разница воздействия чуда. Да, они, может, в уме они признавали, да, это чудо, все. Но переживание было совершенно другое. А вот когда любой корыстный момент был устранен, что-то получить, а только было видно вот это, как Господь их спас от бури, от ветров, и как вот с Петром по воде, и они уже все до единого исповедовали, уже не только Петр, а все пришли поклонить. Все бывшие в лодке. Ты Сын Божий. Опять обратите внимание. Сначала Петр исповедует один. Затем они все вместе. То есть сначала должен, конечно же, духовный руководитель, лидер. Первым. Быть везде первым. На себе, опытно, все это. Затем все остальные. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Так завершается это удивительное повествование. И этому можем поучиться от воздействия Господа нашего Иисуса Христа. Пусть же Господь молитвами святого апостола Петра и всех других апостолов даст и нам крепкую руку помощи, силы и благодать идти по водам житейского моря. И если и потопать, то тут же воплем от главы Духа, Иисусовой молитвы, покаянным стремлением опять восстанавливаться и опять идти, опираясь на Его божественную руку. Аминь.